уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Давайте посмотрим, что там происходит возле Венесуэлы. Возле Венесуэлы сегодня череда признаний Хуана Гуайдо главой Венесуэлы до избрания нового главы, потому что Николас Мадуро
не
устраивает.
Давайте точными в определениях. Временным президентом.
Временным президентом.
Весьма странно, потому что я такой должности, честно говоря, не знаю.
Ну а что? Что уж стесняться? Ну, правда, поэтому я осторожно называю признать главой для того, чтобы бы дальше были выборы, потому что Николас Мадуро неправильный, нехороший, он должен уйти и так далее, и так далее, и так далее. Череда признаний идет не так, как ожидалось. То есть сначала был ультиматум со стороны Европейского Союза, или Мадуро объявляет президентские выборы, или...
Не со стороны Европейского Союза, со стороны трех стран Европейского Союза. Франции, Испании,
звучало,
и Германии.
Звучало, как страны ЕС.
Нет, может быть, звучало как-то так, но это было заявление лидеров трех стран Европейского Союза. Угу. Здесь тоже надо быть четким, потому что вот по некоторым сведениям, они сейчас проверяются, насколько я понял, Италия заблокировала признание, собственно, Евросоюзом, а Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Вот это, кстати, интереснее всего. Почему?
Не, ну, Италия периодически такой кунштюк совершает, делает. Помните, да, особое мнение по поводу продления санкций в отношении России и так далее. Это, в принципе, говорит о том, что Италия, у нее есть какие-то остались признаки, я не знаю, там, чувство долга, моральные принципы и так далее. Они понимают, что им необходимо обозначить такую позицию. Она, скорее всего, они прогнут, но, тем не менее, они войдут в историю Европейского Союза как страна, которая пыталась, но не шмогла.
Или что-то выторговываете все-таки? Хоть вы и говорите о некой морали, о каких-то категориях.
Нет,
таких
метафизических. Нет, ну, у итальянского руководства есть рефлексии, которые они вот реализуют таким образом.
То есть, все-таки полагаете, попытка заявить некую субъектность, вот то самое особое мнение.
Да.
Для чего им это нужно? Тоже евроскептические настроения или что-то?
Ну, Италия, пожалуй, одна из самых, как и Испания, ну, в кавычках, обиженных Европейским Союзом стран, потому что она больше всего пострадала в результате того, что находится в Европейском Союзе. Она и от беженцев пострадала, когда Ангела Меркель сказала «welcome», вот. Она и экономически очень сильно страдает в силу слабых связей с юга, севера и так далее, потому что вот эта ситуация в Евросоюзе, и все грести под одну гребенку, выдавая там кредиты за лояльность или там доплаты за лояльность, опять же, все это на итальянской экономике складывается крайне плачевно, что она и пытается периодически сказать на площадках этого самого Европейского Союза.
Что касается самой Венесуэлы, тоже довольно любопытная картина, потому что, с одной стороны, да, клуб стран такого Атлантического альянса, он опять вырисовывается, но здесь несколько сбоит, потому что не только Российская Федерация выступила против, не только традиционно Китай выступил против, еще Турция присоединилась, и, судя по всему...
Нет никакого Атлантического альянса уже. Уже нет. Год как нет. По той простой причине, что Дональд Трамп крайне неудобный переговорщик для лидеров стран этого самого гипотетического альянса. Поэтому на данном этапе, опять же, это же никак не оформленная штука. Это просто политологический термин, который обозначает некую солидарность, то есть совокупность решений, которые принимаются странами, исходя из определенных ценностей, которые они сами генерируют.
Так как вот будто сейчас, бы да,
так но... вот ценности сейчас США, ценности Европы, сейчас они не совпадают. Это периодически звучит вполне себе официально.
Да, с одной стороны. С другой стороны, как только речь заходит о каком-то принципиальном вопросе, вот здесь включаются все возможности.
Скажите, пожалуйста, да. «Северный поток-2» — это принципиальный вопрос? Почему я сказал, что альянса не существует? Я, когда это произносил, я имел в виду «Северный
поток-2». Именно «Северный
поток-2». Совершенно верно. Потому что это очень характерная штука, которая определила, собственно, есть это самое атлантическое единство, альянс, или его нет. Так вот, его нет.
В чем выгода тогда, например, для той же Германии и для других стран вообще признавать Гуайду какого-то где-то там в Венесуэле главой временным, но главой?
Это маленькая уступка, чтобы не раздражать Соединенные Штаты Америки, которую Европа себе может позволить сделать. Северный поток не может себе позволить отказаться от него. Вот. А эти вещи, да, это возможно, почему нет? Чтобы, ну, сохранить видимость отношений. Ведь между супругами такое иногда бывает, знаете.
То есть интереснее наблюдать сейчас не за тем, кто останется у власти в Венесуэле, а за тем, какие союзы при этом образуются при попытке сменить одного лидера на другого.
Если абстрагироваться от экономического, социального положения народа Венесуэлы, то да, в принципе, можно в эту игру поиграть. Но она совершенно аморальна по той простой причине, что США и Великобритания решили, просто решили волевым способом поставить во главе страны совершенно другого человека. И как ведут себя разные страны в этой связи, это, безусловно, симптоматично. Это, по сути, это их кармические обременения, которые в дальнейшем будут влиять на них самих. Ведь Соединенные Штаты Америки, когда сделали то, что они сделали в Ираке, в Ливии, на Украине и так далее, они сами пострадали. Я имею в виду тот системный кризис в истеблишменте США, который разразился с избранием Дональда Трампа. Всех этих милых штучек, типа вмешательства русских хакеров, там Россия страна-агрессор, и вот этот выход из ДРСМД, все это свидетельствует о глобальном кризисе у ребят. Ну, а что это такое? Почему кризис это случился? По той простой причине, что США решили, что им нужно все, они вышли из правового поля и сейчас пожинают плоды.
А где они пожинают плоды просто? У себя в чем?
Ну, глобальный кризис – это факт. Шатдаун, который не прекращается и будет продолжаться. Это факт.
Но это их внутриполитические проблемы. Это торг вокруг рычагов, которые остаются у Дональда Трампа или которых у него не будет. Вот и все.
Ну, смотрите, вести войну на несколько фронтов – это всегда крайне сложно. Спросите у товарища в середине прошлого века. Вот. А когда они объявили войну и России, и Китаю, и Европейскому Союзу де-факто, давя его санкциями, США вступили в очень своеобразную, на мой взгляд, ну, это явно нелегкая прогулка в то, во что они вступили. И сейчас Дональд Трамп пытается заключить серию так называемых big deals, больших сделок, для того, чтобы сохранить собственное политическое реноме и перепрыгнуть во второй президентский срок.
Так ради этого все и затевалось.
Ну, вы имеете в виду, что у каждого американского президента должна быть маленькая победоносная война, конечно, которую, да, он использует для поправки собственного политического здоровья. Если не получилось в Сирии, давайте замутим что-нибудь в Венесуэле. Но обратите внимание, что в Венесуэле Гуайдо не править, потому что это будет гражданская война, революция, там, я не знаю, что угодно. Что может перекинуться на соседние латиноамериканские страны? Нельзя тушить костер, плеская в него бензин. Чем занимаются сейчас Британия и США?
Я не очень только понимаю, почему.
Почему они это сделали?
Откуда такая уверенность, что точно там полыхнет? Ну, кроме слов Мадуро, который об этом предупредил.
Немножко зная историю Венесуэлы, да, это будет, потому что боливарианская революция, она не закончилась в умах. И то, что США навязали Венесуэле, навязывают, вернее, Венесуэле какого-то странного врио-президента, уже само по себе является фактором для разжигания этой самой войны. Причем внутри. Мадуро. Чудес не бывает просто. Мадуро не останется легитимным руководителем Венесуэлы в глазах доброй части населения этой страны в любом случае.
Придет Гуайдо к военным, скажет.
Я не друзья. Связываю, кстати, да, но это всегда, это напряжение будет навсегда, понимаете, потому что ему нужно будет, хорошо, давайте представим гипотетическую ситуацию, что Гуайдо перекупает военных,
да.
И ему надо будет расплачиваться постоянно за это, но ресурсы конечны, и в конце концов они же его съедят.
Есть старшие товарищи, которые, кстати, помогут в случае чего, там, Международный валютный фонд подключится.
Вы заметили, что мы сейчас с вами обсуждаем совершенно неправовые вещи, которые могут гипотетически случиться. Вот все, что мы с вами сейчас говорили, это не имеет никакого отношения ни к международному праву, ни вот к той системе ООНовской, которая существует.
Да мы сетуем на это еще со времен Югославской войны, когда там международного права тоже не было, но...
Его разбомбили просто.
Бомбардировка случилась, да. Ну, поэтому, ну что, прошло 20 лет, мы по-прежнему сетуем.
Ну, нет, почему? Мы не по-прежнему сетуем. В результате случился развал Югославии, Косово получило независимость. Мы использовали косовский прецедент сначала в Абхазии и Южной Осетии, затем в Крымском инциденте. Да? Обратите внимание, что Россия практически всегда отвечает на вызовы, которые бросаются ей. Это может произойти сразу, может произойти через некоторое время, когда это удобно. Но ответ всегда есть.
Но при этом мы на стороне международного права. Как
да, это. Безусловно. Мы из правового поля не выходим, как нас оттуда не стараются вытащить или выбить.
Но используем те прецеденты, которые нам удобны.
Абсолютно точно. Поэтому, на самом деле, кейс в Венесуэле развязывает России руки де-факто. И вы заметили, наверное, как решительно повели себя российские власти, когда стало ясно, что США выходят из РСМД. Мы совершили асимметричный шаг.
А вот здесь можно поподробнее? Во-первых, ну, например, прецедент Венесуэлы, где и каким образом развязывает нам
руки? На Украине.
Украина?
Да.
Вы всерьез?
Абсолютно.
То есть вы полагаете, что Российская Федерация вот здесь также может...
А использовать... я не хотел бы сейчас проговаривать те модели, которые могут быть использованы.
А почему?
У меня очень много идей, на самом деле, на этот счет, но я их приберегу.
А вы уже как-то что-то готовите?
Я нет.
А вы нет. Хорошо, дальше что еще можно использовать?
В смысле?
Ну, я говорю о том,
что... Где это можно использовать?
Нет, ну, кроме Украины, ну, где угодно, я так понимаю.
Ну, просто вы потому, понимаете, что любое теперь движение США будет на площадке ООН, на любой другой площадке, где Россия тоже представлена, будет использовано для того, чтобы, как бы, я знаю, как это сказать на сленге, я не знаю, как, ну, для того, чтобы, мягко говоря...
Главное, чтобы
показывать истинное лицо американцев. Да, нет, там та самая лексика. Чтобы воздействовать деструктивно на американскую сторону, припоминая ей вот это вот неприглядное совершенно поведение.
То есть колоть в глаза.
Знаете, насколько богат русский язык вот в этой части, что я целое несколько предложений сказал, хотя это можно выразить одним словом.
Хорошо, а выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности, вот здесь тоже, как будто вы говорите, развязывать нам руки, но насколько нам это выгодно и насколько нам это нужно,
непонятно. Мы даже получаем некоторое военном смысле технологическое преимущество, потому что, в принципе, этот договор нас связывал очень сильно. На Востоке, не в Европе, а на Востоке, потому что Китай развивал эти системы вооружения, а мы нет. Сейчас у нас этот, руки развязаны, и мы можем вступить в конкурентную борьбу с тем же Китаем. Вот.
Но нам это не нужно.
Нет, мы не будем, как сказал Путин, мы не будем вступать в гонку вооружений. Мы просто сделаем так, что баланс сил будет, если не паритетным, то достаточным для того, чтобы отвечать в случае эскалации вооруженного конфликта.
А тогда почему вы так активно выступали против выхода Соединенных Штатов из договора?
Потому что это разрушает систему европейской безопасности, о чем неоднократно говорили наши европейские партнеры, которых мы слушаем.
В случае, если они эти ракеты будут размещать на своей территории. А так как Атлантического альянса нет, то не факт, что они так поступят.
Но есть военная сила США, есть факт военной оккупации Германии, ряда других стран, поэтому от этого факта уйти нельзя. Понимаете, это к атлантической солидарности не имеет никакого отношения. Это факт, который определяет военная оккупация. Вы заметили, наверное, что США под Россией и Великобританией по самым разным предлогам увеличили состав военного контингента на территории Европы, проводя учения, перманентные учения идут. Они в каком-то месте заканчиваются, в другом начинаются. Соответственно, войска гуляют просто по Европе от учения к учениям.
Вот смотрите, если все,
периодически меняясь,
все происходящие события попытаться сложить в единую мозаику, то какая общая картина вырисовывается?
Крайне тревожная. Мы находимся на пороге вооруженного конфликта. Причем, если раньше это были конфликты на территории там, Ближнего Востока, Северной Африки, то теперь они перемещаются в Европу. Угроза этих конфликтов.
Вы только о договоре по ракетам говорите, или
нет,
у вас в этом...
глобально имею
в виду. Глобально.
В глобальном смысле, потому что дальше следующий этап, это 2020 год, это СНБ-3, обсуждение. По понятным причинам мы в начальной фазе находимся уже в крайне низкой точке возможности достижения компромисса, и подобного рода переговоры идут несколько лет. А вот здесь осталось-то, господи, всего ничего, полтора года. Поэтому у меня, к сожалению, сейчас, вопреки моему текущему оптимизму, здесь только пессимистические
прогнозы. Почему Европа видится театром военных действий? Кто там с кем будет сталкиваться?
Традиционно. То есть вам украинского конфликта мало?
Ну, украинский конфликт, он такой, своеобразный, велотекущий.
Нет, он не своеобразный велотекущий, это на самом деле скрытая гражданская война, которая идет и, судя по всему, останавливаться не собирается, судя по поведению Порошенко и остальных «ребят», в кавычках. Элен и ребята, да.
Плавно, да, тогда просто к нашей мозаике добавим сразу выборы на Украине президентские, которые должны состояться в
конце марта. Это с одного конца, а с другого конца еще Брекзит. Светит, да.
Тогда,
да,
хорошо, к Брекситу мы еще отдельно вернемся. Просто обратим внимание на одну картинку в этом пазле. Вот они, выборы на Украине. в конце марта, будут выбирать президента. Есть лидеры гонки, Владимир Зеленский у нас, насколько я понимаю, сейчас вырывается в лидеры, далее Юлия Тимошенко, Петр Порошенко. Но картинка такая, вроде как невыгодная для Петра Алексеевича, на самом деле получается, что он побеждает во втором туре.
Нет, пока выгодная, потому что, Петру Алексеевичу я имею в виду, потому что Зеленский сейчас начнет быть, вернее, он уже стал целью для всех сил. Они за счет его будут всячески пытаться вырваться вперед. На самом деле, это вот это напоминает там гонку. Лидер, он всегда объект конкуренции, и за счет него всегда другие участники
сзади,
гонки, да, да, можно рвануть и так далее. Поэтому я, честно говоря, вот вынесение за два месяца до выборов в голову гонки Зеленского, я бы его пожалел, потому что сейчас на него начнется главная информационная атака со стороны всех остальных участников. И откуда прилетит, он, я думаю, даже не подозревает. Ну, Зеленский — это Коломойский, жалеть его не стоит в этом смысле. А вот Петр Алексеевич, да, там самая неприятная ситуация по той простой причине, что его технологи пытаются представить его действия как успешные, а де-факто они неуспешные. И за два месяца, конечно, много еще будет меняться. Поэтому я бы не стал утверждать в том, что Петр Алексеевич во втором туре побеждает. Там скорее Юлия Тимошенко побеждает, либо тот же Зеленский пока, по социологии.
Ну, это пока по социологии, потому что главный калибр-то еще не
расчехляли. Выборы-то можно и отменить, как показала практика. Совместить их, к примеру, с осенними выборами в Верховную Раду. Да? А все это время быть военным диктатором. Благо, в Рио президента уже существует такой термин, хотя не в правовом поле.
А теперь это уже, я полагаю, где-то в правовом поле. Ну, поскольку практика прецедентная, у нас такая история.
Нет, получается, не в правовом поле. Ну, потому что нет такого термина, который бы описывал это правовое состояние.
Но если кто-то имел право, то почему бы во второй раз тоже право не заявить?
С помощью силы? Это противоречит всем уставным положениям.
С помощью борьбы за справедливость.
С помощью... Божечки, вы еще демократические ценности вспомните.
Конечно,
мне тут ругательное слово, да? Конечно. Борьба за справедливость. Теперь и это слово можно будет считать ругательным. Я вас умоляю. Давайте не будем трогать справедливость. Ее так жалко уже.
Вернусь к Петру Порошенко. Но все-таки вот на сегодняшний день он видится победителем гонки или нет?
Нет.
И ваша оценка?
Тимошенко.
Почему?
Тимошенко выглядит сильнее, потому что Петр Порошенко в любом случае на него ложится, таком политически, в кармическом смысле ложатся все неудачи вот этого fail state, который мы наблюдаем. Все эти неудачи – это в его копилке. Главное, я так понимаю, что где-то за некоторое время до голосования эту копилку кто-то попытается разбить, чтобы всем стало видно все эти неудачи, просчеты, слабости, ну и так далее. Я даже подозреваю, что этим займется Юлия Тимошенко.
Хорошо, но ей тоже есть что припомнить. Это, во-первых. Во-вторых,
сидела.
Сидела, как будто бы задела. И плюс ко всему вела переговоры с тем самым Путиным, имя которого сейчас в СУИ просто произносить на Украине нельзя.
Ну, вы знаете, какую основную в связи с Путиным сделали политтехнологи Порошенко ошибку?
Какую?
Есть такая интересная штука. Они сделали портрет Порошенко, портрет Путина. И задан вопрос, хотите, чтобы был Путин? Понимаете, да?
Окей.
Что противники Порошенко тут же отыграли этот «да, хотим». Так что, видите, с Путиным там очень сложно все на украинской предвыборной площадке. Там лучше не поминать его, я думаю.
Хорошо, но я обратил внимание на следующий тезис, который уже начал гулять по социальным сетям, особенно среди... скажем так, тех людей, которые или неравнодушны к Украине, или сами на Украине находятся, а президента во время войны не меняют. Вот тот тезис, который сейчас...
Это план Б для Петра Алексеевича Порошенко.
Со всех сторон вот просто...
Совершенно верно.
Вы полагаете, что...
И это план Б, да. Я не зря упомянул об отмене выборов, когда мы с вами начинали это обсуждать.
А зачем план Б, если просто достаточно небольшого обострения или...
Сейчас рано. Сейчас
рано. Обострение, и после этого даже не нужно вводить военное положение, а достаточно проталкивать вот этот тезис о том, что президента во время войны не меняют.
Ну, сейчас рано просто, это будет фальшстарт. Это можно сделать за несколько дней до самого факта голосования.
То есть все-таки ждете?
Я жду провокации, да, безусловно. Петр Алексеевич, ну, там Юлия Владимировна ему не оставила шансов. Она сказала, что он сядет, если она победит. Тут просто прямая непосредственная угроза. То есть ему здесь... Либо сразу в джет прыгать и улетать, вот, либо идти ва-банк во все тяжкие.
Как же вот Вашингтонский обком, который все время у нас любит вспоминать, а вот здесь он как будто бы ни при чем, и все обращают внимание на те тезисы, которые воспроизводят как, участники гонки.
Как это ни при чем? При каждом кандидате, так, включая Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и так далее, присутствует, грубо говоря, куратор, вот, который представляет интересы той группы, которая поставила на определенного кандидата. Юлия Тимошенко договорилась в Вашингтоне все-таки. Вот. И ее лоббисты теперь против лоббистов, которые за Петра Порошенко. Ставкой, естественно, являются ресурсы Украины, на которые имеют виды американские компании и британские компании. Вы заметили, наверное, что в последнее время регистрируют усиление присутствия британских военных на территории Украины. Чем уж они там занимаются? Ну, это пусть наши спецслужбы отвечают.
Хорошо, то есть он никуда не исчезает, а каждый, у каждого из кандидатов есть свой куратор.
Абсолютно точно, да. Там, здесь можете быть спокойно.
А где наш?
Вашингтонский обком действует.
Где наш тогда обком?
Наш обком?
Угу.
Так ну, и... ну, с 2004 года, потеря за потерей, что называется, мы отступили в наши брянские, что называется, леса смоленские, потому что Вашингтонский обком очень умело, методично бил по рукам России, когда мы там пытались что-то делать.
Тогда просто не очень понятно, да, вот те тезисы, которые вы воспроизводите о прецеденте Венесуэлы, который, в принципе, потом уже может использовать Российская Федерация. Наши ушли в леса и партизанят?
Нет, они вполне понятны. Я же еще раз скажу, я не хочу модельно, что называется, расписывать раз, два, три, четыре, пять, но здесь рассматривается, вполне вероятно рассматривается, и вариант с признанием ЛДНР. Почему нет?
Ну, Пушилин уже на это намекал, по крайней мере.
Да.
Такое звучало.
Да, именно поэтому я это сказал.
Хорошо, Брексит в этой связи, в этой мозаике вы в каком контексте видите?
Ну, я вижу это как действительно реальная угроза для распада Европейского Союза. Там же как? Все держалось на честном слове. Европейский Союз держится на честном слове. У них нет конституции до сих пор. Это очень выгодный экономический проект, но он выгоден, к сожалению, только странам, которые определяют политику Европейского Союза. Это Франция и Германия. Так вот, в результате Брекзита, когда исчез один из центров силы Европейского Союза, исчезает Великобритания, между Германией и США разгорается острая конкурентная борьба. И что бы ни случилось, в каком бы форме Брекзит не произошел...
Между Германией и США или Германией и Францией?
Германией и Францией, извините, пожалуйста, я оговорился, наверное. Вот, между Германией и Францией. И я думаю, что Макрон воспользуется сменой Ангелы Меркель на посту канцлера для того, чтобы усилить влияние Франции на европейские процессы. И здесь возникает очень сложная конфликтная ситуация, где Европа будет искать опять внешней поддержки. Ну, обратите внимание, что Франция, скорее всего, будет искать США, а Германия будет искать где? В России.
Зачем?
Вполне вероятно, в России. Почему нет?
Ну, почему да? Просто Россия...
Если Германия будет обращать внимание на пресловутый Вашингтонский обком, то боюсь, что они встретятся, они станут заложниками Вашингтонской игры. Франция и Германия. И обе проиграют. Это прекрасно понимают в европейском истеблишменте. Плюс существует такое понятие, как снобизм европейский, который не позволяет им признаться себе в том, что они являются вторыми игроками.
Просто Россия уже стигматизирована, и если говорить о взаимоотношениях с Германией, то на экономическом поле еще ладно, более-менее, то из-под
ковра. Так мы и говорим об экономическом. Мы, вот это все экономия, вот это все политическое нам уже не светит в ближайшие несколько лет, до смены целого поколения политиков. Потому что эти политики уже отравлены русофобией. С ними очень сложно будет договориться.
Сама Россия стигматизирована в этом смысле.
Да, но мы привыкли к такого рода формату, поэтому мы просто вернулись опять в благословенные там, 80-е, в времена холодной войны. Я не говорю, что она объявлена, что она идет. Потому что в войне все-таки участвуют несколько сторон. Если одна из сторон объявила холодную войну, а другая делает вид, что ничего не происходит, холодной войны нет на самом деле. Просто ребята решили поистерить. Ну, в собственных интересах.
Но ваш сценарий, он, скажем так, пригодится в случае, если Великобритания все же выйдет из Европейского Союза. Пока не факт,
без договора,
что так произойдет.
Да. Ну, пока все идет к тому, что она выходит без особого соглашения с Европейским Союзом. То есть развод получается с битьем посуды, грубо говоря. Если раньше это был развод такой, ну, более-менее По денежкам,
это, здесь принципе, подели, технически
детей
невозможно.
Поделили там и так далее.
Ну, не, ну, вот здесь с битьем посуды это вот совсем никак не получается.
Но а вот здесь да. просто есть заинтересант, на самом деле, выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Вы помните, наверное, когда Тереза Мэй пришла, заняла пост премьер-министра, она сказала, может, не надо, может, давайте забудем.
Да.
И Ангела Меркель сказала, нет, ни в коем случае. Брекзит так Брекзит. Все, извините. Вот, пожалуйста.
Я просто Евроньюз смотрю и обращаю внимание на те интонации, которые там звучат. А там тезис примерно один и тот же. Ну, давайте все-таки не надо, как-то так. И все чаще рассказывают о тех славных людях, в том числе в Великобритании и в Европейском Союзе,
они, которые они поэтому хотели бы хотят референдум фарш, замутить,
да, провернуть назад.
Да.
Вы не верите в это.
Ну, вы про фарш знаете историю, да нельзя его назад провернуть.
С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Предлагаю сейчас все-таки обратить внимание на Российскую Федерацию, что происходит у нас. У нас довольно любопытные вещи происходили на прошлой неделе с громкими арестами, задержаниями, обысками и всем остальным.
Наслаждался, прямо скажу.
А почему?
Наслаждался
просто. Что такого?
Масштабностью происходящего.
Вот.
Терапевтической составляющей происходящего.
Насколько вот это происходящее масштабно?
И что, нет, о чем масштаб, речь шла? Судя по тому охвату спецоперации, оперативно-розыскных мероприятий, которые проведены, еще проводятся в регионах в том числе, речь идет об широком охвате, о нейтрализации сильно, серьезного преступного клана с большими вытекающими последствиями.
Клана ли, или здесь, ну как это, как мы все сидели и ждали, ну, может быть, начнется, может быть, началось?
Так уже началось, уже началось.
Что именно началось?
Ну, сначала это было Магомедовы, сейчас это Рашуковы, дальше будет больше.
Когда были Магомедовы...
Называется системная борьба с коррупцией.
Вот смотрите, это не просто борьба с коррупцией, это речь идет о, там, скажем, масштабной встряски всего Северного Кавказа, но если так попытаться представить, то что это последствия того, что было в Дагестане.
Время пришло, да.
Все так. Симптомы каковы, ну, кроме ареста сенатора?
Симптомы, хорошо, турбулентность. Сейчас посмотрим, как будут реагировать лоббисты этой группировки. Судя по всему, спецслужбы очень на это рассчитывают, потому что они уже знают круг этих людей, но сейчас необходимы с их стороны действия, которые они будут предпринимать для так условной защиты своих подопечных. Это позволит в дальнейшем в отношении них применять уже иные методы воздействия.
Чего ждут? Какой отдельной команды? Ну, потому что наверняка так, досье на каждого из них уже
во-первых,
давно.
Команда есть. Как вы правильно сказали, досье есть, ну, досье – это не уголовное дело. Есть уголовные дела. Почему так медленно? Всем же хочется быстро, чтобы вот здесь, в прямом эфире, тут же на воротах повесили, что называется, да? Народ требует хлеба, зрелища, крови, как правило. Это неправильно, потому что это мало коррелирует с реалиями и с той работой, которая ведется спецслужбами и правоохранительными органами. Потому что масштаб такой операции как раз и предопределяет ну, довольно длительные по времени оперативные действия, которые необходимо документировать и закреплять. То есть каждое это мероприятие. Иначе адвокаты этих состоятельных коррупционеров, предполагаемых преступников, они просто разобьют все доводы следствия в суде, и все, и мы опять будем удивляться, как же они уходят от ответственности. Торопиться здесь не надо. Здесь все необходимо делать строго в соответствии с законом.
Поэтому ждали, пока десятки поэтому миллиардов рублей все уйдут, пока будут убиты несколько человек, ну, пока нам об этом просто рассказывают в качестве, скажем, статьи обвинения.
Совершенно верно.
Дальше что?
Все необходимо доказывать, обосновывать, естественно, искать концы и в идеале возвращать эти средства на территорию Российской Федерации. Очень много средств выведено. Честно, я так понимаю, ведется работа по переговоры с разными странами о возвращении средств.
Ведутся ли переговоры с другим кланом по поводу того, чтобы там подумали о возможности возглавить республику, например, и, ну, вести себя более совестливо?
Я не хотел бы сейчас вот этот конспирологически обсуждать, там, куда, чего, кто уйдет.
Но ведь так мы и смотрим на происходящее, потому что на место клана Арашуковых придут другие кланы, на место, там, черкесов придут карачаевцы и наоборот.
Это потребует времени, это неизбежно, потому что это Северный Кавказ. Но, возможно, на ближайшее время масштабов такого воровства не будет. Оно будет, конечно. Мы же с вами реалисты, прагматики, циничные, можно сказать. Будет, конечно, но не в таких масштабах. Хотя я сомневаюсь, если честно, вот мне коррупционеры видятся людьми, ну, совершенно психически неустойчивыми, которые, ну, не могут остановиться. Есть разумные люди, я не приветствую коррупцию в любом виде, как и многие сограждане нашей страны. Вот. Но я понимаю, что это тысячелетние традиции, что называется, их трудно перебить. Опасность представляют те люди, которые, ну, работая в стратегических отраслях, а ТЭК является стратегической отраслью, они, к сожалению, меняют, разрушают инфраструктуру благодаря своим коррупционным действиям. Вот эти люди, они представляют серьезную опасность. Постепенно эти элементы, эти люди изымаются из системы. Это видно. Последние 10 лет, во всяком случае, последние 10 лет этот процесс идет.
Я с ужасом как-то пытался себе представить, ну, например, если бы там я была царевной и царицей, как бы я себя вел там на Северном Кавказе, если бы у меня были какие-то чрезвычайные полномочия. И я запутался, честно говоря. Ну, потому что Северный Кавказ – это клубок проблем национальных, экономических, массы других.
Со времен Российской империи путаются, да, в столицах, как вести себя с Северным Кавказом. Иногда делается совокупность ошибок, что приводит к вооруженным эскалациям, я имею в виду, так называемым первым, вторым чеченским войнам, да, и так далее. Вот. Но в большинстве случаев советская система, имперская система, ну, наша система...
Советская от имперской сильно отличается.
По сути, нет. По сути, нет. Ну как, есть, грубо говоря, давайте представим так. В регионе может быть две модели поведения федерального центра. Первое – это система сдержек противовесов, национальная система, национальных квот, как в Дагестане работает. Когда каждый клан, занимает определенный, ну, я не знаю, я просто дагестанскую систему изучал, поэтому я
хорошо
на примере Дагестана. Когда существует пропорциональное представительство, ни один из кланов не получает преимущество, потому что факт, это медицинский факт. Как только один из кланов чуть-чуть получает преимущество, все. Дальше в эту дурку стремляются громадное количество разных лоббистов, представителей этого клана, и эта дырка превращается просто в, я не знаю, там, в черную дыру, куда уходят громадные средства. Либо в случае довольно серьезных изменений присылается варяг, грубо говоря, условно генерал-губернатор, почему я упомянул Российскую империю, да, который приезжает и всех строит.
Некий и Владимир Абдуалич Васильев.
Да, я его имел в виду, да. Вот. И местные понимают, накосячили. Строем ходят некоторое время, да, но потом, через некоторое время, все-таки возникает опять эта национальная пропорциональная система. Вот, к сожалению, в этой реальности живет Северный Кавказ. От генерал-губернатора до пропорциональной системы, наоборот, и так далее.
То есть,
и все это будет происходить бесконечно.
Скажем так, Васильев временный. В любом случае, к этой схеме вернуться и иной представить себе невозможно.
Ну, постоянного генерал-губернатора. 200-летний опыт работы на Северном Кавказе показывает, что это единственный способ совместного жития.
То есть масштабной зачистки организации генерал-губернаторства а-ля Северокавказский федеральный округ
при этом,
под единоначалием, такого вы не
при представляете. При этом, обратите внимание, в начале 90-х годов на территории Чечни возникло образование, квазигосударственное, Ичкерия. Да? Вот. И расчет был на то, что население Чечни, оно под влиянием сепаратистских устремлений будет стремиться к тому, чтобы выйти из состава России. Так вот, парадокс. На пике этого существования этой самой Ичкерии был проведен опрос с целью, значит, выяснить, чтобы были, так сказать, референдумные основания для объявления Чечни независимой. Так он показал, что люди не хотят выхода из состава Российской Федерации. Вот вам и ответ просто. Именно эта система, она позволяет Кавказу сдерживать сепаратизм и все-таки вести совместную историю еще некоторое время с Россией. Я не знаю, насколько у нас мудрости хватит, работая с Северным Кавказом, но пролонгировать наше совместное существование, наш совместный проект.
Впереди же масса проблем, даже в этом году предстоит такая, я грубо сейчас назову, это будет некорректно абсолютно, но демаркация границы Чечни и Дагестана, например, а то, что происходило, когда такой же процесс был с Ингушетией, мы все наблюдали.
Что? Ну, что было?
Скажем так, негодование, которое наверняка попытались кто-то использовать, не совсем получилось, но Дагестан уже чуть-чуть покрупнее, нежели Ингушетия.
Нет, там просто поострее ситуация, да, совершенно верно. Но практика показывает, что нет, на эту тему не будут спорить. Будут спорить на тему финансовых потоков. У меня много в запаснике историй, когда именно финансовые потоки являлись и их прекращение, либо их перенаправление, являлись причиной возникновения оппозиции на Северном Кавказе, которая тут же прекращала свое существование, как только финансовые потоки возвращались, что называется, в привычное русло. Я имею в виду ту самую Ингушетию времен еще Зязикова. Вот. Ну, чудес не бывает. К сожалению, вот финансовые потоки, они питают оппозицию, и как только они начинают иссякать, оппозиция исчезает.
С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Сейчас уже пришло время для вопросов нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8, ну и работает наш телеграм «Говорит МСК», бот. А начнем с вопросов Александра. Пишет следующее. С сегодняшнего дня началось буквально массовое признание новой Венесуэлы в Европе. Ввиду этого, сколько вы отводите режиму Мадуру?
А какое массовое? Я, честно говоря, вот сидел, тоже листал ленты. Одни и те же страны, которые уже заявили о том, что они признают этого несчастного Гуайдо, наконец-то я выучил его фамилию, это значит, он немножко задержится, скорее всего, в этом формате. Вот. Вы заметили, наверное, что мусолятся один и тот же список стран. Этих стран порядка 30. Да, они сразу объявили о том, что, видимо, в результате, потому что США тоже готовились к этому акту, они сразу объявили о том, что они признают Гуайдо так называемым временным президентом. Я еще спотыкаюсь на этом термине. Вот. Но это же ничего ровным счетом не значит. Это люди, которые... Вот, обратите внимание, помните, в Сирии была так называемая широкая коалиция, представители которой маниакально говорили, что Асад должен уйти. Где эти люди, где Башар Асад? Здесь приблизительно то же самое. США маниакально строят по одним и тем же моделям свою вот эту вот черную работу по десуверенизации разных стран. Ну, вот теперь это не широкая коалиция, это называется, а 30 спартанцев, там, я не знаю, Соединенных Штатов Америки, которые маниакально говорят о том, что не, мы признаем Гуайдо в качестве верного президента, пусть Мадуро объявляет выборы и так далее. Их не смущает неправовой характер этих требований. Но мы прекрасно знаем, что широкая коалиция именно так же себя вела в Сирии. Одной рукой поддерживала ИГИЛ, а другой рукой пыталась запрещенная в России организация.
Спасибо, я уже приготовился произносить.
А другой рукой, да, пытаясь свергнуть Башара Асада. Ну,
хорошо.
Как будет развиваться венесуэльский кейс, мы не знаем. Россия, так понимаю, еще не вполне определилась с приоритетами, и мы ведем переговоры, мы все-таки не... Соединенные Штаты Америки с их чудовищными финансовыми возможностями.
Это просто далековато, ну, мягко говоря. Ну, например, в отличие от той же Сирии.
У нас там большие интересы.
Да, и рисков гораздо больше.
У нас там Куба еще.
Это уже не у нас, уже все замирились-то.
Ну, давай через полгодика с вами на эту тему поговорим.
Хорошо. Вы утверждаете, что дело Арашукова – это системная борьба с коррупцией. Вы уверены, что это системная борьба, ввиду наличия клановых арбитров в Москве мало-помалу не перерастет в очередной передел кормовой базы?
Я очень внимательно наблюдаю за процессами, которые происходят в этой самой системной борьбе с коррупцией. Если раньше я сомневался, даже предполагал, что это от случая к случаю, корректировка системы и так далее, сейчас нет. Последние 2 года я не сомневаюсь, это системная борьба с коррупцией, как она есть. И этому есть определенные основания в виде высказывания Владимира Владимировича на расширенной коллегии известных органов.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот такой вопрос. В связи с арестом Арашукова, вы не усматриваете очередную информационную возможную атаку на Россию, суть которой сведется, знаете, к чему? Вот смотрите, мол, торговый энергетический комплекс Северного Кавказа. В нем создано ОПГ. Функционировало долгие годы. А что такое энергетический комплекс Северного Кавказа? Это часть «Газпрома». А «Газпром» — это «Северный поток-2». А можно иметь дело со страной, которая напрочь вся в коррупции и занимается серьезными вещами. И вот отсюда вопрос. А кому дан сигнал, когда вот Арашукова брали именно в здании Совета Федерации? Ну, только лишь тем, что вот смотрите, у нас нет непредсказуемых.
Спасибо.
Вопрос совершенно понятен, он совершенно правомерный. И в этом направлении тоже, я так понимаю, соответствующие органы думали. Но эффект от публичного задержания Арашукова показался гораздо более важным терапевтически, в смысле воспитательных целях, чем вот возможные последствия, которые описали вы. Конечно, конечно, в западных средствах массовой информации отпляшутся на костях, безусловно. Все, что вы описали, это произойдет. Вот. Но, с другой стороны, у нас есть серьезный аргумент. Мы-то с этой коррупцией боремся самым настоящим образом. Вот вам, пожалуйста.
Здесь просто есть тезис, который любят воспроизводить ваши коллеги-политологи, о том, что в этом есть определенная... Видна борьба различных и башен, кланов, и кланов, да. И всего остального. Ну, и говорят о том, что в итоге эта борьба выльется в дискредитацию государственной власти в принципе. Потому что здесь проворовались, и все это громко, с фейерверками, с задержаниями в Совете
Федерации. Это очень удобный аргумент, который часто используют, на самом деле, противники борьбы с коррупцией. То есть, есть же оголтелые профессиональные борцы с коррупцией, им все равно, им любое действие государства, в любом действии государства или его представителя видится коррупция. И они ее страстно обеличают. Как правило, это делается на гранты. Есть люди, которые слишком осторожны. Они говорят, ну, если мы все это начнем разворачивать, рухнет система и так далее. В России был опыт, когда коррупционно-откатные схемы в какой-то момент просто прекратились, потому что был вставлен лом в административную машину государства. Это был 2003 год. Кстати, тот самый Дмитрий Анатольевич Медведев, Игорь Иванович Шувалов, Дмитрий Николаевич Козак. Это была рабочая группа, которая создавала проект так называемой административной реформы, которая должна была эту коррупцию просто убрать. Uh-huh. Вот. С другой стороны, работал Михаил Касьянов. Он создавал тоже, у него была своя рабочая группа, но у меня сложилось впечатление, во всяком случае, что он работал ровно в противоположном направлении, чтобы сохранить эту систему. Вот. Но когда это произошло, была объявлена эта реформа, помните, были такие масштабные yeah. преобразования, когда там часть министерства рухнула, тем были созданы федеральное агентство и так далее. Система просто перестала работать. Поэтому в основании граждан, которые подозревают, что если мы сейчас с коррупцией будем действительно бороться прямо вот так на полное выжигание ее, то да, эта система остановится. И обратите внимание, этот опыт был признан неудобным, неудачным. Потому что несколько месяцев государственный механизм просто не работал. Потом пришел Михаил Фродков, который постепенно, шаг за шагом, запустил этот механизм. 10 лет разрабатывались новые форматы, новые модели административной реформы с антикоррупционными целями. Вот сейчас она работает. Решено было, я так понимаю, не махать шашкой, а действовать шаг за шагом, вынимая вот эти коррупционные элементы из общей схемы для того, чтобы сохранить боеспособность, действенность этих самых механизмов. Поэтому все так долго, поэтому все так осторожно и так далее. Совершенно правы.
Ну, здесь вопрос не только о содержании того, что происходит, но и о форме. Ну, и приводит в пример чаще всего Украину. Говорит, ну, вот смотрите.
Там... А что Украина? Там что, идет борьба с коррупцией?
Не-не-не.
Они объявили эту борьбу, но она не идет просто.
Вот, когда претензии...
Что у них там, по-моему, один коррупционер был задержан какой-то.
Не договорился. Претензии были ко всем политикам. Уголовные дела были в отношении практически всех политиков. Обвинения сыпались в отношении всех политиков. В итоге это привело к тому, что власть воспринималась исключительно как сборище негодяев. Все, не более того.
И случилось то, что
случилось. Да.
Но это не привело к выходу. Это привело к полной перезагрузке системы, где у власти, де-факто, фактически власти, оказались те же самые люди, которые остались они фактически. Вот, да, несколько поменялся, что называется, ряд, видеоряд. Но, по сути, все осталось, еще усугубилось. Именно поэтому, отвечая на вопрос, почему там Украина жалуется, что ее не принимают ни в НАТО, ни в Европейский Союз, именно поэтому. Ребята, у вас ничего не произошло. Вы по-прежнему такая же страна, как и была.
Виталий пишет. Два вопроса. Первый. Чем нам выгоден Мадуро? Зачем за него бороться?
Он же
некомпетентный управленец. Экономика в ужасном состоянии. Боливар лихорадит от инфляции. Вся его риторика держится на антиамериканизме, и то до харизмы Чавеса ему очень далеко.
Все так. Все так. Но он избран президентом Венесуэлы. Дело не в Мадуро. Как я говорил, что дело не в Асаде, ребята. Дело в том, чтобы остаться в правовом поле. ни в коем случае не соблазняться вот этой очень, я не знаю, там, ну, совершенно дьявольской инициативой по поводу того, что объявить другого человека совершенно незаконно президентом, ну, там, в Рио президента, и топить за него. Вот, мы можем сделать то же самое, в принципе, и объявить какого-нибудь еще человека этим, ну, и как Советский Союз в свое время делал. И будем, да, вот это будет по-настоящему холодная война, которая неизвестно, чем закончится, ядерной зимой.
Второй вопрос от того же Виталия. Украина, выборы. Основные кандидаты говорят об украинском пути в Североатлантический альянс. Россия против вступления Украины в НАТО. Какой плюс нашей стране от того, что Украина и, возможно, Грузия не вступят в НАТО и послушают Россию? Солдаты НАТО уже на полигонах этих стран, плюс страны НАТО уже нас плотно окружили, посмотрите, на страны Прибалтики.
То, что Россия против вступления Грузии и Украины в НАТО, в фактическом вступлении, используется как политтехнологический фактор в работе команд нескольких кандидатов. Это используется и Петром Порошенко и так далее. Россия по понятным причинам обозначила позицию о нежелательности вступления Украины и Грузии по той простой причине, что на территории этих стран обязательно появятся военные базы НАТО. Официальные и так далее. И мы будем вынуждены реагировать, нас просто реагировать соответствующим образом. Нас втягивают в конфликтную фазу, зону, где мы на данном этапе чувствуем себя не очень комфортно, если вообще можно говорить о комфорте в конфликтной зоне. Вот. Поэтому мы старательно оттягиваем время и приводим в чувство свой ВПК.
7373948, давайте выслушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Давай. Вот вы говорили о коррупции, вот недавно судебные приставы незаконно отняли деньги. И вот у меня в связи с этим вопрос. А у них выручка от коррупции, там, от конфискации имущества, жалкие какие-то миллиарды рублей. А убыток экономики сотни миллиардов долларов, там, вывоз и все такое. Вообще наша система, она чисто демонстративно работает? Она вообще отнимает деньги у коррупционеров? Как вот это вы думаете?
Спасибо, принимаю.
Ну, у меня очень много претензий к этой системе, к системе конфискации. Потому что, с одной стороны, конфисковывать надо, потому что необходимо убрать саму мотивацию коррупции. Ведь как рассуждает коррупционер? Я вот наворую, пусть меня хорошо посадят, но лучше, если не посадят. Вот, но мои дети, внуки будут жить, что называется, богато. Так вот, единственная метода устранение коррупции, либо снижение ее до, условно говоря, приемлемого уровня, это убрать вот эту мотивацию. То есть конфискация должна быть полной. Плюс у родственников и аффилированных лиц. Вот представьте себе, вы чиновник, вы начинаете воровать, там все дела, вас на семейном совет вызывают и говорят: родной, ты что делаешь? Сейчас придут вот ребята и все отнимут, не только у тебя, но и у нас. Ну, куда я прекращай? Вот мне кажется, вот такая профилактика коррупции, она наиболее действенна.
Приходят к нему родственники на его хрущевскую кухню и говорят: ты что же это делаешь? Верни ложки в столовую.
Точно.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, применительно к Кавказу, получается, что мы обречены вечно кормить эту публику?
Спасибо, принимается.
Я говорю, прекрасный слоган. Зашел в мозг, что называется, слушателям. Хватит кормить Кавказ. Ну, давайте хватит кормить Москву, хватит кормить Петербург, хватит кормить Владивосток, в который направляются инвестиционные потоки. Этот лозунг, он, к сожалению, очень-очень порочный, потому что он ставит на дорожку возврат, из которой просто нет. Вы дальше будете просто хейтером. Потому что сейчас это Кавказ, завтра будет кто-то другой, ну и так далее. Я понимаю, откуда возник этот лозунг, этот слоган, вот, из-за довольно большого внимания, которое уделяла федеральная власть Северокавказским республикам, именно с целью создания вот этой системы умиротворения. Да?
Да.
Сейчас ситуация переходит не в противоположную фазу, она гораздо более, так сказать, разумная. Если вы заметили, уже последние два года инвестиционные федеральные целевые программы, которые направлены на то, чтобы сокращаются, и из Северного Кавказа доносятся недовольные...
Вспоминаем историю про 9 миллиардов.
Совершенно верно. Вот, недовольные разные вещи, разные высказывания, что, дескать, не надо это сокращать. Но сокращение идет постепенное. Поэтому здесь совершенно правильное, рациональное действие, которое, ну, мягко говоря, к нему просто нет такого общественного внимания, как к слогану «хватит кормить Кавказ» и так далее. Но он просто, этот слоган перестает быть актуальным. Некоторые его используют, но я еще раз вернусь к тому, что я начинал говорить. К сожалению, это путь вот в ментальном смысле в никуда.
Ну, это всегда же такой баланс. То есть вот здесь подужали финансирование, начинаются волнения, недовольство. такие удивительные судебные решения, которые выносятся где-нибудь в Грозном и все остальное. И тогда, ну, какое может быть решение? Ну, наверное, сесть за стол переговоров и опять что-нибудь добавить.
Ну, смотрите, ну, вот эти 9 миллиардов. Ну, прокуратура протестовала это. Сейчас идет нормальное судебное разбирательство.
Еще что-нибудь вот возникнет?
Это все. Еще что-нибудь обязательно возникнет. Ну, люди не любят терять деньги.
Да. Поэтому, да, если отвечать на ваш вопрос прямо, обречены.
Нет, нет, не надо говорить обречены. На самом деле, это часть большой и довольно взвешенной политики. Здесь просто нельзя это выделять это в какое-то отдельное направление и думать в этом направлении. Нет, это нужно рассматривать всю картину в целом, элемент за элементом, потому что все эти элементы влияют друг на друга и в целом создают довольно стабильную ситуацию. Помните, да, у нас в 90-х годах, как Кавказ воспринимался, там головы резали. Сейчас вроде бы не очень режут. Баранов режут в основном на свадьбах.
И масса комментариев нашей аудитории, которые мы уже не на которые не успеем ответить. А как определить справедливо, кого кормить, кого нет? Есть какие-то правила, спрашивает 235-й. Ну, вот. 30 миллионов долларов за 5 недель не многовато ли заработал Порошенко, спрашивает Михаил. Не знаю.
Ну, это их украинские дела. Да?
Это с нами был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Спасибо, Алексей Алексеевич. Приходите еще.
Спасибо вам.